Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06. Среда, октябрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», 94,8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Неожиданное произошло, но я думаю, что это абсолютно для вас, мои дорогие радиослушатели. Я точно уверен, что это ваш проект, и вам надо попробоваться. Вот не в рекламу, а в дружбу, просто для Бори Корчевникова. Смотрите, православный телеканал «Спас» запускает реалити-шоу в мужском монастыре. Да, «Остров» он будет называться. Это, смотрите, на озере Селигер все будет происходить. И смотрите, что сказано в анонсе проекта. «Здесь только ты и Бог». Проект «Откровение. Узнай себя и мир монастырской жизни». Одна из красивейших обителей России на озере Селигер. Проживи месяц в Ниловой пустыне, выполняя послушание, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят. Это вот анонс такой вот. Да, и говорят, что в данный момент организаторы принимают заявки, и съемки начнутся в ноябре. Это абсолютно мой проект. Ну, в том смысле, что я там должен по логике участвовать, но у меня две работы. У меня нет времени, поэтому, друзья, я думаю, что вам нужно как-то этим заняться. Вообще, нет ли какого-то диссонанса у вас? У вас не возникает какого-то диссонанса? Реалити-шоу и монастырь. Реалити-шоу, монастырь. Мы привыкли же, что реалити-шоу — это не совсем богоугодное дело. А это богоугодное реалити-шоу. Это что-то новенькое, вот согласитесь, это что-то свежее. Такого раньше не было, во всяком случае, у нас в России точно не было. Может быть, где-то было, а не, что-то свежее, наконец-то. Вдохнули жизнь в эту тему. А? Сколько денег предлагают, пишет Алешка. А я не знаю, сколько, мне никто ничего не предлагает. Я вообще удивлен, почему мне Борис не позвонил и не сказал: Алексей, этот проект задуман под тебя абсолютно. Почему-то он молчит, я не знаю. Если бы атеиста можно, я бы поехал, пишет Николай. Так, Николай, а может быть, там и такой смысл, понимаете? Вы, например, атеистом приезжаете, выполняете послушание, и через некоторое время вы открываете в себе Господа, понимаете? Вы открываете для себя Господа. Вдруг понимаете, что так долго ошибались в своих воззрениях. Ну, так что православный телеканал «Спас» запускает реалити-шоу в мужском монастыре. Вот. В конце они построят монастырь или что? Ну, ладно, это шутка просто, конечно. Я надеюсь, никто не обидится. Ведь все мы люди с юмором. А драки лобное место, выгонять будут или нет, пишет Мартин. Ну вот, Мартин, да, вы подхватили эту... это сатанинство мое. Не надо вам это, Мартин. Давайте сбросим с себя это все. Вот, и не будем здесь хулу какую-то производить своими ртами и пальцами. Ну, вы понимаете, вы пальцами, я ртом, потому что я говорю, вы печатаете. «Только я и Бог». И съемочная группа, говорит Сергей Васильевич. Ну, а как же, Сергей Васильевич? Ну, сейчас 21 век, чего вы хотите, конечно, съемочная группа. Не выгонять, а сжигать. Не наша традиция. Не наша традиция. Сжигать — это скорее к, так скажем... к другой, к западной церкви христианской. Это они любили сжигать. У нас не сжигали. Вот. Но это не наша фишка, так скажем. Ну, вообще, это свойственно христианам, но православным не свойственно сжигать. Нет. Лучше бы в женском, говорит харьковчанин. Лучше бы в женском. Растленный, а? Вот харьковчанин, Бога у вас нет. Вот серьезно, аж вот стыдно за вас. Знаете почему? Что за мыслишки у вас вообще какие-то? А? Вроде раньше нельзя было снимать и фотографировать в церквях, пишет Денис. Почему? В смысле нельзя было? Это во-первых. А во-вторых, там наверняка с разрешения. Я думаю, там с разрешения совсем. Вот. Но я думаю, что это, конечно, не реалити-шоу. Это скорее, как это называется, сериалити. Знаете такое? Это вот как на National Geographic бывают какие-то вещи. Там про золотоискателей, ну, если вы смотрите этот канал, про золотоискателей, про моряков, еще про кого-то. Я думаю, что это будет вот в таком каком-то ключе сделано. Потому что если это будет сделано в том ключе, в котором вы предполагаете, то все, это страшный сатанизм, конечно. Такого быть не должно. Не с разрешения, а с благословения, пишет Илья. Да откуда же вы знаете, с благословения или с разрешения? До какой-то степени, может быть, с благословения, а с какой-то, до какой-то с разрешения. Кто-то разрешает, кто-то благословляет. Не все могут благословлять, или все могут благословлять. Ну вот. С другой стороны, благослови душе моя Господа. Ну, то есть все могут благословлять. Я могу благословлять. Мы все можем друг друга благословлять. Я так понял, недавно. Ну, может быть, мне кто-то из верующих объяснит этот момент. Желательно мужчина. Женщин я не слушаю, но по вопросам религии. Я сразу хочу сказать, женщина, не беспокойтесь, не набирайте 7373948. Я вас не слушаю по вопросам религии, потому что вы не имеете права учить мужчин вот вере. К сожалению, так получилось. У вас даже отдельно место в храме есть. То есть вы с нами даже стоять в одном месте не можете, извините. Это, да и сказано, что вы учить тоже не можете. Да и нет женщин-священников, ну вот так получилось, да и в алтарь вас не вносят, поэтому извините, вас не буду слушать. Но это если кто-то из мужчин разбирается, он объяснит. Благословлять может любой человек. В принципе, родитель же благословляет своего там какого-то отрока на свадьбу, ну, в смысле, на дальнейшую свадьбу, женитьбу, построение семьи, да, он же говорит, благословляю, правильно? Он же не святой, он же не Господь, уж тем более, да, он просто человек, который благословляет, благое слово, то есть дает добро, правильно? Вот. Разрешает. Нет, разрешает — это как бы разрешить. То есть решить какие-то вопросы. Ну ладно. Бога славить могут все, пишет Волкман. Ну все, значит так, благословляю. И я вас, друзья, благословляю. Попробуйте, ведь там набор идет. Это уже очень интересно. Вдруг кто-то из вас наконец-то станет знаменитым. Как я. Хотел я сказать, но нет. Не буду. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Богоугодным я пока не прославился ничем, как мне показалось. Хотя, знаете, стараюсь. Не буду как здесь плохого про себя говорить. Пассажиров предупредили о подорожании авиабилетов в Евросоюзе из-за климатического налога. Нам все равно, потому что мы на самолетах по России не летаем, у нас и так перелеты дороже, чем в Европе. Это раз. И вообще, в принципе, по России летать дороже, чем в Турцию в какую-нибудь летать. Это два. Но почему я это вам говорю? Я вам это говорю, потому что я наконец-то понял, зачем все эти климатические нужны общество, сообщество и активисты. Потому что, смотрите, пассажиров предупредили о подорожании авиабилетов в ЕС, Евросоюз, Европа, да, из-за климатического налога. То есть вот оно зачем нужно-то было. Вот эти все Грета Тунберг, вот эти все люди, которые ходят там зеленые за экологию. Они в итоге хотят, смотрите, власти решили таким образом мотивировать туристов пересаживаться на альтернативные виды транспорта. Они в итоге хотят, чтобы мы на самолетах не летали. Они нас хотят отбросить в какой век? В 19-й. Они нас хотят отбросить в 19 век, чтобы мы ездили на чем? На паровозе мы ездили, правильно? Ну и сейчас паровоза-то нет, ну тепловоз. Ну, паровозы, кстати, ходят, есть, можно найти паровозы, и в Европе ими гордятся очень сильно, нравятся некоторым. И вот кто, старшее поколение, молодость которых пришлась еще на паровозное время, они любят прокатиться за большие, кстати, деньги. Ну, просто так, это такое развлечение есть в Европе. Ну, в некоторых странах, кстати, не развлечение, они даже стоят, ну, на рейсе. У нас тоже есть паровозное депо, вот рядом со станцией аэропорт, если вы, вот, может быть, там ходили где-то, вот, там есть, можно найти там. Паровозы стоят. Именно паровозы. Я вот не знаю, на них прокатиться можно или нет. Я хочу прокатиться на паровозе. Это интересно. Там другая механика, да, всего происходящего. Это, и чтобы на автомобилях не ездили, Эдди говорит. Ну, или нас будут заставлять ездить на электрических автомобилях. Но, с другой стороны, они все на литий-ионных батарейках. Ну, по-моему, ну, Тесла точно. А эти литий-ионные батарейки, они отравляют, как нам сказали экологи, землю навсегда. То есть там даже они не говорят 10 лет, 20, они говорят навсегда. Серьезно, навсегда. Forever and ever. 7373948, это неправильно. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Монастырь?
Да. Не, правда, не, ну конечно. Как монастырь? Мы уже про экологию, правда. Но монастырь — это хорошо для экологии.
Ну, коротко.
Ну, максимально коротко.
Коротко. Да. Можно благословлять даже не священнику. То есть, если ты христианин, можешь благословить в каких-то ситуациях другого человека.
Ну, благословите человека. Меня тогда на программу хорошую сегодня.
И крестить даже. Не благословить, а крестить.
Я понял. Но благословить-то можете меня?
Не-не-не.
На программу?
Ну, доброго дня.
Доброго дня. Не благослови... Ну, я вас тогда благословляю. Ну, хороший день. Все. Давайте. Давайте. Все. Спасибо. 7373948. Почему? Если может каждый благословить, а меня, главное, не благословляет. Смотрите, какой вредный. Ну, вот. Смотрите, мне отмщение и аз воздам. Вы там имейте в виду. Хотя, ладно, я вас прощаю. Всех экологов в монастырь, всех священников экологи, посмотрим, что получится. Кандибом. Не, подождите, серьезно, давайте вернемся к вопросу об экологии. У меня есть такое ощущение, что скоро мы не будем летать на самолетах, потому что это плохо для экологии. Нам не разрешат ездить на наших автомобилях, потому что это плохо для экологии. Плохо для экологии. Нам нельзя будет вообще пользоваться электричеством, потому что откуда электричество? Так это атомные электростанции. А атомные электростанции – это Чернобыльская АЭС и катастрофа. И это плохо для экологии. Нам запретят. А если не атомная, то какая-нибудь другая электростанция, правильно? Гидро. А гидро – это значит, что она стоит на воде. А как она стоит на воде, значит, она нарушает флору, фауну там этой реки, на которой она стоит. Правильно? Это гидроэлектростанция. Рыбе там неудобно нереститься. И опять мне скажут, не пользуется электричеством. Потом мне скажут, что целлюлозный какой-нибудь комбинат, стоящий на Байкале, загрязняет Байкал, и поэтому я не могу пользоваться бумагой. И чем тогда мы будем вытирать слезы с наших щек? Скажите мне, пожалуйста, если нельзя пользоваться бумагой, и не только слезы, и не только со щек, скажите мне, пожалуйста, куда нас ведут эти экологи? А потом придут зеленые зоозащитники и скажут нам, что жрать мясо нельзя, курочку нельзя, да, корову нельзя, барашка нельзя, ничего нельзя. Знаете почему? Не потому что даже их нельзя есть в принципе, да, потому что все веганы или там вегетарианцы. Нет, не поэтому. А потому что для производства 1 килограмма мяса нужно 13 тонн воды. А воды столько нет. И смотрите, Иордан мельчает. И поэтому ни воды тебе, Леша, ни мяса. Иди ешь что? И вам ответ: насекомых. Они уже нам говорили об этом. Насекомых. Значит, помимо насекомых. Вы сейчас думаете, что я псих? Нет, это я у них прочитал. Это я у них прочитал. Насекомые, знаешь, богатый белком. А потом выйдет какой-нибудь перец в Норвегии и скажет: вы знаете, но вообще это нелогично, когда на Земле 7,5 миллиардов людей, а мы их не едим после смерти. Давайте их доедать, это же мясо, скажут они. Давайте смотреть шире на проблему как-то, ну. И что тогда? Слушайте, мне не нравятся экологи. Мне они не нравятся, потому что я не вижу той грани, за которую они не захотят зайти. Они, по-моему, вообще плевать хотели на человека, они садисты какие-то ужасные. А, нет? Вот им цветок сорвать сложнее, чем вам голову отрубить. 7373948. Или у меня такое ощущение такое. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. А вот да. Приходил гость неделю две назад, когда вот начались эти волнения. Он сказал, что любые волнения зеленых — это экономическая составляющая для кого-то. Их пример поставил история с синтепоном, когда закрыли фабрики и начали производить синтепон. Да. Вот вам налог.
Налог?
Налог на самолет вот придумала Европа. Они пошумели там. Угу. И вот налог кому-то стало выгодно теперь.
Кому-то стало выгодно, да. Ну да, смотрите как. С апреля 2020 года экологический налог начнет действовать в Германии. В итоге совокупный сбор на перелет до 2,5 тысяч километров увеличится на 15% и составит 13 евро вместо 7,5. Доплатить 33 евро вместо 23,5 потребуется пассажирам за перелет до 6 тысяч километров. А при дальнемагистральных рейсах нужно будет отдать почти 60 евро вместо 42. Климатический налог появится также во Франции, Нидерландах и Швеции. Все нормальные страны, короче. Ну, кроме Швеции. Швеция — это что, Икея? 7373-94... Не, ну, Швеция нормальная страна, на самом деле. Мне нравится Швеция. 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Пойдет.
Алло, доброе утро, Алексей.
Доброе.
Ну, конечно, предыдущий слушай, правильно сказал, что где будут оседать эти денежки? Ну, банки, естественно, чьи, куда не пойдут, потоки денежные, это никто
но
не
это
знает.
Мы понимаем.
Да, но я хочу вам сказать другое. Был такой первый рассказ Куприна о молах, если помните, да?
Ну.
Когда там инженер из Петербурга приехал на каменный поезд на Урал, так. И когда утром встал на работу, он пошел, увидел вот эти все коптящие, дымящиеся заводы и все прочее, он с ума сошел. Это есть проблема, конечно, большая, экологическая, но ее нужно решать все вместе, как-то по справедливости, а не так, извините, кому-то выгодно, а кому-то будут перекрывать дыхалку. Вот в чем дело.
Вместе понимаете? Никогда ничего никто не решает? Вот в чем дело, простите.
Надо знать, откуда, что куда идет. А экологическая проблема, конечно, громадная, страшная проблема.
Все-таки громадная, да? Все-таки страшная. Я понял. Спасибо большое. Да, она страшная, действительно. Да, спасибо большое. А она так страшна, на самом деле, как нам говорят? Вот я просто хотел узнать. Вот мы, когда говорим, что экологическая проблема страшная, громадная, мы повторяем за кем-то или мы уверены в том, что мы говорим? Я сейчас не выступаю как человек, который говорит, что экологических проблем в мире нет. Я спрашиваю, когда мы говорим, что экологическая проблема громадная и страшная, мы повторяем за кем-то слова или мы абсолютно осознанно говорим фактами? Мы знаем, мы можем объяснить. И мы можем объяснить, почему проблемы экологические существуют, и какие самые основные экологические проблемы существуют, и что больше всего влияет, в плохом смысле, да, на экологию, что настолько вредит экологии, максимально вредит, вот что из нашей или не нашей деятельности. В этом смысле человечество, оно впереди планеты всей, мы вредим экологии больше, чем все? Либо есть какие-то факторы, не зависящие от человека, которые сами эту экологию как-то губят, не губят. Не знаю, я задаюсь вопросами. Просто я сейчас эти вопросы все накидываю. Наверное, человек, выкидывающий бумажки и бычки в окно машины, повторяет за кем-то, пишет Спира. Вы вчера обещали не выводить психов местных в прямой эфир, пишет Алексей. Ну и что? 7373948. То было вчера, знаете. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей. Мне кажется, самая главная проблема — это вот ГМО, который рвет все цепочки психологически, уничтожает вот этот бактерии в земле, так сказать, и там, в конечном счете, так сказать, уничтожает жизнь.
Теперь стало все понятно. Спасибо большое. 7373948, спасибо. Давайте, как вас зовут, или здравствуйте?
Леш, привет, Дима. Я Алексей. Да. Да. Слушай, да, экология стала таким популизмом. Я беру флаг экологии, лезу в политику, лезу в бизнес, начинаю зарабатывать деньги. Интересно, почему эти экологи не садятся на лодки, не плывут собирать пластик, не летят в Индию спасать там...
Интересно, людей, почему они все не поехали в Шанхай остановить все производства, которые только можно восстановить, в Китае, например. Надо все останавливать. У них с экологией беда.
Да, и ты правильно сейчас вот начал тему. Сначала они пусть посмотрят, что действительно наносит урон в первую очередь. Потому что тоже атомную электростанцию после Чернобыля все говорили, что надо закрывать, но никто почему-то не закрывает, все только говорят. А потому что понимают, что альтернатив-то нету ничему.
Нет.
Нас хотят загнать на лошадь, да, Германия, он уже машины...
Спасибо большое, что вот сказали, вот просто сказали волшебное слово, и я тут сейчас начну, короче говоря. Спасибо большое, вот оно, пригодилось. Ха-ха. Вот никогда ничего в жизни не бывает, что вот ты бы не делал, чтобы не пригодилось. Лошадь, вы сказали. Я выступаю за то, чтобы мы все пересели на лошадь. На-на-на, с недавних пор я, так сказать, попробовал, как оно на лошади скакать. Знаешь, как произошло? Знаете ли вы, это я сейчас нашему звукорежиссеру говорю, знаешь, как произошло? Он смотрит, просто у меня, вот у него глаза есть, он смотрит на меня. Я ему говорю, значит, знаешь, как произошло? А произошло следующим образом. Я покатался на 911-м Porsche по Moscow Raceway. В этот же день я покатался на картинге с нашими слушателями. Всем привет, кто из них сейчас слушает, парни. Классно покатались. Значит, мужчины, мужики. Нормально? Как? Или парни? Можно и парни. Ладно, не суть. Вы поняли, да? Войны. Мы дальше продолжаем. И я подумал, а почему не на лошади-то? Вот такая логика была. А почему на лошади-то я не покатаюсь? То есть я на всем покатал, а на лошади я еще не катался. Я даже на верблюде катался, а на лошади не катался. Ну, почему не на лошади? Ну и вот договорился и покатался на лошади. Очень интересно, очень интересно. А лошадь какая красивая. Знаешь, как... О, сама, значит, сейчас они правильное слово скажут. Какая-нибудь... Как говорится коричневая? Скажите, как коричневая говорится про лошадей? Гнедая? Гнедая говорится про коричневых лошадей. Значит, сама коричневая, может быть, правильно говорить, гнедая. Вот. А вот это грива и хвост черные. Вот. А, вообще супер. Да-да-да. Знаешь, под что она? Конкурная лошадь. Но у нее рысь, жесткая. Да-да-да, у нее жесткая, потому что она конкурная. Сейчас ее под выездку все-таки тренируют. Но это тяжеловато, потому что это... Понял, да, как можно? Выпендриваться уже могу, сидеть выпендриваться. Чуть-чуть. Изобразить, что я что-то знаю. Ну, слушайте, а это было бы прикольно. Но есть проблема, я прочитал. Лошадь оставляет примерно 4 литра мочи и больше там 10 килограммов навоза в день. И это надо как-то убирать. Представьте себе, все те люди, которые сейчас стоят в пробках в Москве. Дайте я посмотрю, скольки у нас бальные пробки сейчас. А, нет, я посмотрю, сколько у нас. Хотите, я посчитаю, сколько дерьма было бы на улицах Москвы, будь мы на лошадях. Супер, смотрите, сейчас в Москве 774 740 автомобилей. Примерно 12 килограммов дерьма оставляет одна лошадь. Соответственно, я сейчас вам посчитаю, сколько бы вы... А, нет, надо за сутки смотреть. Надо за сутки, смотри, за сутки у нас 928 531 автомобиль. 920, секунду, 928 530... 31 автомобиль умножить на, 12 килограммов, пускай навоза будет. А, что это такое? 11 миллионов 142 372 килограмма дерьма за один день. Давай в тоннах, разделим на тысячу. 11 142 тонны. Дерьма на улицах Москвы за один день. Хочешь, в литрах мочи посчитаем? Лошадиный, смотри. То есть это я про экологию лошадей. Это очень интересно. Вы можете найти эти факты в Википедии. Вам понравится. Просто посчитай. Никто об этом никогда не думал. Все говорят, что это экологичный транспорт. Лошадь. Это если бы мы верхом все ездили. А если они у нас там, в смысле, таскают нас там по несколько лошадей в каких-нибудь там дилижансах или чем, как они там называются. 960 426 автомобилей умножить на 4 литра мочи. Равно 3 841 литр, 841 704 литра, разделить на 1000, подождите, я сейчас пишу, 3841 чего, кубометр, кубометров, чего это вообще, я не знаю даже чего, тонн мочи, о, ужас, мегалитров, что это, килолитров, ужас какой, вы поняли? Лошади нет, не экологично, но на лошадях прикольно. Я вам честно скажу, но экология не очень, не очень. Вообще, пока не появились автомобили, с экологией было очень плохо в городах, я так понял. Это уж не говоря о том, сколько корма для них нужно, полей, удобрений. И это, и что это будет для экологии, пишет Дмитрий Алекс. Баррели, пишет Гусь, баррели. Кстати, в штате Калифорния до сих пор действует закон, запрещающий складывать лошадиный навоз у обочины, пишет Алексей Морозов. Не, так и пишут в энциклопедиях, они так и пишут. Я больше всего люблю читать энциклопедии, я вам честно скажу. Так и пишут, что были огромные проблемы в городах, вот именно с навозом и, и другими экскрементами. Лошадиными, так скажем, конечным продуктом метаболизма, да? Лошадиных. Так, от унитаза, кстати, тоже надо отказаться, пишет Олеган. Почему? Олеган, такого я еще не слышал. Мы про экологию. Лошадиный навоз, это же деньги, пишет Ярослав. Да, если есть куда применить. Представляете, я же вам посчитал в тоннах, сколько бы за день в Москве тонн навоза было. Мы бы его просто только чистили постоянно. Мы посчитали, сколько бы тонн навоза было в Москве, если бы мы все ездили на лошадях. Страшное дело, там 11 тысяч тонн в день. 11 тысяч тонн. Просто обрушилось на город. Нет, давайте лучше ездить на автомобилях. 8.30 новости. 8:37 в Москве, и мы сейчас прямо на ходу будем делать обзор печати. Да-да-да, друзья, это будет интересно. Почему? Потому что я, конечно, забыл, что он есть. Экономика интеллекта. Столица активно внедряет новые технологии, занимается их разработкой. Такое мощное утверждение вы можете прочитать сегодня в вечерней Москве. И материал на этот счет огромный, потому что в среду, 23 октября, в Москве завершает свою работу ежегодный форум «Открытые инновации», который проходит при поддержке правительства Москвы в технопарке Сколково. Вот не знаю, посещали вы его или нет, но, может быть, посещали, поэтому вот, вы все об этом знаете. А если не посещали, то можете прочитать. Там по этому поводу что-то будет написано. Реальный город и голод и мифический голодомор, трагедия как орудие пропаганды. Это материал об истории нашей, так я понимаю, совместной, советской. И то, как сегодня, во всяком случае, об этом пишут, как сегодня там украинцы используют эту тему голодомора в политических целях. Об этом пишет Андрей Сердорчик. В аргументах и фактах можете найти, почитать. Это интересно, как мне кажется. Что у нас, кстати, Коммерсант вообще как-то живет или не живет? Он себя как-то проявит сегодня или нет? Владимир Путин выиграл военное сражение за 1000 километров. Не учи ручьёного. Ну уж я не знаю, что они имели в виду. В Коммерсанте всегда люди отличались замечательными заголовками. Почему-то они любят каламбуры, они короли каламбуров. Ну, окей. Ну, естественно, речь идет о встрече Реджепа Тайпа Эрдогана и Владимира Путина, которые подписали меморандум о взаимопонимании, в котором, считая специальный корреспондент Коммерсанта Андрей Колесников, во многом определили судьбу Сирии и ее территориальной целостности. Мы, кстати, об этом еще сегодня не говорили, но я думаю, вот сейчас мы можем уже об этом начать говорить. А это был обзор печати. Ну что, Сирия, да, действительно, встретились наш президент, турецкий президент и подписали документ. Я даже вот себе этот документ, этот меморандум, я себе его скопировал, чтобы, не дай бог, не забыть где-нибудь его и не потерять, и не сломать, понимаете, да? Вот, я его себе скопировал. Но как удивительно получилось, я его скопировал, но он... А, вот он. Меморандум о взаимопомощи между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Сочи, 22 октября 2019 года. Президент Российской Федерации В.В. Путин и президент Турецкой Республики Р.Т. Эрдоган согласились со следующим. Первое. Обе стороны подтверждают свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции. Второе. Они подчеркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории. Третье. В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между Тель-Абьядом и Рас-Аль-Аяном глубиной до 32 километров будет сохранен. Обе стороны подтверждают важное значение Аданского соглашения. Российская Федерация будет содействовать осуществлению соглашения в современных условиях. Начиная с 12.00 23 октября 2019 года, то есть совсем скоро, сегодня, на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводится подразделение российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений КОС. Так, сейчас я вот себе увеличу. И их вооружение на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября 2019 года. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы. Все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из Менбиджа и Таль-Рифата. Обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов. Будут предприняты совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев. Будет создан совместный механизм мониторинга и верификации для обзора и координации осуществления данного меморандума. Обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках механизма «Астанит», «Астанинский процесс», так называемый, да? И будут поддерживать деятельность Конституционного комитета, над которым, кстати, так сильно работают именно наши специалисты. Конституционный комитет нужен для того, чтобы принять новую конституцию и новые выборы сделать в Сирии. И вот у них будет там новый президент какой-то, может быть, старый, я не знаю, кого выберут они там. И все будет хорошо и замечательно. И Сирия цветущий будет... цветущий сад. скопировал, распечатал и внес справки, пишет Бобер. Меморандум – это просто бумажка о намерениях, она ничего не стоит, пишет Георгий. То есть, вы думаете, два лидера двух государств могут разговаривать 6 часов или сколько они там разговаривали, по-моему, 6 или 6 с половиной часов, подписать по вам бумагу, и это ничего не значит. Ну, типа, собрались просто так по приколу, да, поговорить. Я так понимаю. Пакт Молотова-Риббентропа, походу, пишет Эд. Да, Эд, я ожидал этой восхитительной шутки про пакт Молотова-Риббентропа. Единственное, я не понимаю, как связать пакт Молотова-Риббентропа конкретно с этой вещью. Вы думаете, что потом турки пойдут в атаку? Вы это имеете в виду или что? Мне просто интересно. Лёш, ты не поверишь, когда стала эта политика, пишет 23-й. Поверю, 23-й, но мы ведь базово интересуемся с вами политикой, потому что у нас информационная радиостанция, и мы здесь собрались, потому что мы, ну, может быть, не всегда, но довольно часто говорим об этом, потому что нас это интересует, это круг наших интересов. Поэтому я не совсем понимаю, как вас могут достать ваши же интересы. Ну, то есть это все равно, что какой-нибудь человек, интересующийся футболом, футбольный фанат, скажет: «Достал этот футбол!» Ну, это неправда, понимаете, да? Он может так сказать сгоряча, но на самом деле это неправда, потому что через 5 минут он все равно будет рассказывать, какой там Дзюба, не Дзюба, куда его поставить, кого там купил «Спартак» или «Зенит». Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей. Это да. Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Ну, естественно, все те договоренности, которые были достигнуты, они имеют, так скажем, даже если это... соглашение о намерениях, это уже продвижение к и нахождение общего языка там в определенных вопросах.
Но с другой стороны, Георгий говорит, что Минские соглашения тоже 4 лидера подписывали, и чего они стоят?
Да там совершенно другой контингент собирался, там разобщенные и ничего не решающие люди. А здесь как бы два человека, два мнения. Вот, поэтому там сравнивать-то, собственно, не нужно.
Я попытаюсь объяснить, что вы говорите, да, что вы сейчас сказали. Спасибо большое. Почему? Потому что я думаю, что некоторым требуется разъяснение. Могу объяснить, чем отличается один вариант от другого варианта. Смотрите, здесь не люди из Сирии сейчас встречаются и что-то подписывают. Здесь Турция и Россия решают. И потом, если вы видели новость, Владимир Путин позвонил Эрдогану, ой, не Эрдогану, а этому Асаду, и сказал, значит так. Вот так, слушай, мы тут решили, вот так оно будет, окей? Тут, а тот, естественно, воодушевленно там, воспринял в позитивных тонах все, что сказал ему российский президент. Естественно. Почему? Потому что он прекрасно понимает, Башар Асад, что если бы не Россия, то Сирии бы сегодня не было на карте, скорее всего. Уже давно причем. И в этом смысле, конечно, да, может быть, их в какой-то мере не устраивает то, что сегодня делает Турция, ну, сирийцев. Но это всяко лучше, чем могло бы быть. Намного лучше. Намного лучше. И поэтому, возможно, я думаю, что Башар Асад это прекрасно понимает. И, да, он говорит, окей, мы поняли, мы поняли, мы поняли. А вот мы и посмотрим, куда дальше двинется Риббентроп, в скобках говорит Путин. Эд пишет это. Путин называет Риббентропом. Очень странные вещи пишите, потому что там идет освободительная война, и наши войска освобождают от террористов, Эд. Я сейчас, на самом деле, из последних сил пытаюсь сохранить спокойствие. Постараюсь изо всех сил. Наши войска освобождают от террористов, понимаете, территорию страны под названием Сирия. Там международный терроризм. Если вам непонятно, что такое международный терроризм, я предлагаю вам почитать про международный терроризм, который бушевал на Северном Кавказе в 90-е, там, в начале 2000-х. Вот можете посчитать, что такое международный терроризм и что происходит, когда он заходит на территорию какой-то из стран. Это, возможно, будет вам полезным. Так, как ты любишь на триолей вестись? Это, а троллей? Ну, тролли, если это, ну, то он тролль, ну, то тогда, наверное, ему очень смешно и классно. Вот. Я не знаю, мне сложно шутить на тему войны и мира. И, понимаете, какое дело? Я представляю себе сразу этого восхитительного тролля, когда ему будут отрезать голову какие-нибудь террористы на камеру, а я буду сочувствовать, потому что я же не буду думать, тролль передо мной или не тролль. Я буду думать, передо мной человек, а ему голову отрезают ни за что. Как это плохо. Вот. Поэтому, ладно, окей, он тролль, окей. Я сам тролль, могу троллить, да? Нет там никаких террористов, там свободные люди бьются с системой, пишет Ярослав. Ярослав, вы либо слепой, либо тупой, либо провокатор. Ну, то есть вот выбирайте три варианта, либо одно, второе и третье сразу вместе. Вот, потому что, либо, кстати, либо вы состоите в террористической какой-нибудь организации. Ну, тогда я надеюсь, что вас найдет ФСБ, вот, и глаз вам натянет на соответствующее место. Я очень искренне тогда на это надеюсь. Потому что в ином случае вы, ну, если у вас есть глаза, если у вас есть мозг, если вы способны анализировать хоть что-то, вы понимаете, что там именно террористы. И ничего там другого быть не может. Ни за что людям головы не отрезают, пишет Алексус Туманов. Отрезают, Алексус Туманов, людям головы ни за что. Ни за что людей взрывают в метро, Алексус Туманов. Вы что, вы думаете, людей в метро взорвали за что-то? Может быть, в московском метро вот взрывы были? Может быть, за что-то взрывали дома на Каширке? Может быть, за что-то захватили детей в Беслане, в школе? Скажите, за что? Не-не-не, мировой терроризм, мировое зло... Международный терроризм, он делает ни за что, он делает зачем? Он делает для того, чтобы зарабатывать большие деньги, и зарабатывает эти деньги, потому что на терроризме можно зарабатывать, и есть люди, которые это делают. Ну и плюс, естественно, в политическом смысле большие силы, финансовые в том числе, мировые, могут терроризм использовать для укрепления своих позиций в разных регионах и ослабления позиций своих, так скажем, соперников, да, в этих же регионах. Так, ты же никогда тем про политику не брал, пишет Павел Кузяков. Павел, такое ощущение, что вы сильно фрагментарно меня слушали, потому что одна только фраза любого человека, который мне писал «достал ты с этой Украины», доказывает, что тема политики для меня вполне себе органичная. Либо, Павел, у вас опять проблемы, у вас конкретно проблемы с ушами или что-то такое, с анализом. Я про отрезание голов. Не передергивай, пишет Алексус Туманов. Я и не передергиваю, Алексус Туманов. Конкретно вам возьмут и отрежут голову, ни за что. Вот возьмут и отрежут голову. Вот придет террорист и отрежет вам голову. Ну и все. Ни за что вообще. Ничего плохого не делали, хорошего тоже, как я понял. Вам прям возьмут и отрежут голову, прям ножом, прям на камеру, чтобы просто другие боялись, что к ним придут и отрежут голову. Вы просто будете под рукой, и вам просто ее отрежут. Абсолютно без всякой причины на то. Вообще никакой причины не будет. Ну вот. Либо взорвут, либо разорвут, либо расстреляют, либо что-нибудь еще сделают. Возьмут и все, и убьют. Никаких проблем, конечно. Так, да, что еще? Клоун. Да, вы клоун, Алексус Туманов, безусловнейший. Потому что вы изображаете, что террористы отрезают голову за что-то людям. Естественно, вы клоун и дурак. Ну, такое бывает, вот такое сочетание. Вот, как и Эд. Мне кажется, вам нужно собрать группу и поехать куда-нибудь в Сирию, где, если еще и остались очаги террористов Исламского государства, и прийти с ними поговорить, пообщаться. А когда вам отрежут голову и снимут это на камеру, не забудьте перед тем, как ее вам отрежут, кричать, что это сделано не просто так. Есть причина! Кричите вы в этот момент. Башку будут отрезать. Вы кричите, есть причина! Мы дураки, да? Типа того. Не превращайся в Соловьева, Винсент Вега. Не могу я превратиться в Соловьева по одной простой причине. Соловьев сам меня не любит. Как оказалось, я даже не знал, почему, и не знаю до сих пор, но нет, не любит тоже. Так что не надо меня приписывать к этому вашему кумиру. Это вы с ним сами разбираетесь. Не, ну просто очевидные вещи отрицать нельзя. Если вы идиот, тогда вы скажете, что террористов в Сирии не было и нет. Но вы должны быть дебилом. То есть я, условно, готов принять вашу позицию, если вы просто звоните и говорите: «Здравствуйте, Алексей, меня зовут так-то, я дегенерат тупой. Я не могу сложить 2 плюс 2, я идиот. И я считаю, что в Сирии не было террористов. Я скажу вам, без проблем, никаких вопросов, вы замечательный человек, я не имею к вам никакой претензии. Хорошо, это ваш анализ». Вы на большее не способны. Ну, потому что вы, например, не можете просто открыть интернет элементарно и посмотреть видеозапись, одну видеозапись. У вас не хватает времени, сил, ну, не знаю чего там, внимания. Вы сейчас общаетесь с 1% слушателем. Давайте серьезно вести передачу, пишет Андрей. Андрей, подскажите мне, пожалуйста, где послушать вашу серьезную передачу? Да, я общаюсь с 1%. Да, я общаюсь с 1%. Так же, как и Иисус общался с 1%. Потому что он приходишь ты общаться не с теми, с кем все в порядке, а с теми, с кем не в порядке. Андрей, включите голову. Зачем мне людям, которые и так понимают, что в Сирии были террористы, объяснять, что там были террористы? Нет смысла говорить с разумными людьми. Разумные люди и так разумны. Я что, в чем вас должен убедить? Или вы мне просто сейчас позвоните и скажете: Леша, какой ты красавчик, ты все правильно говоришь. Я в курсе, что я красавчик и правильно говорю. Я с этим ощущением родился вообще и живу, понимаете, 31 год уже. Я знаю, что я правильно говорю. Но разговариваю я не с хорошими. Вы хорошие, Андрей, понимаете, вы хороший. Я с хорошими не разговариваю. Зачем мне с ними разговаривать? Какой прикол? Чтобы мы друг друга ласкали. Зачем нам это надо? Давайте ласкать своих женщин. Я разговариваю с плохими, с тупыми, с негодяями, с подлецами. Я к ним пришел, чтобы их обратить в хороших. Понимаете? Вот какая моя задача. А вы мне рассказываете, давай вот ты для одного. Да, один. Если у нас 1% плохих, я к ним и пришел. Привет! Сейчас я вам буду рассказывать, почему вы плохие и должны стать хорошими. А они будут мне говорить, что нет-нет, мы не плохие, мы хорошие. Ну вот так мы и будем жить с ними. Такая у нас жизнь, понимаете? А вы все остальные хорошие, можете за этим наблюдать. То есть для вас это как, знаете, ну не Колизей, но арена цирка. Ну вот есть клоуны разные там, да, они выходят. Грустный, веселый клоун. Вот они грустные клоуны, я веселый. Все, смотрите наше выступление, нет? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Да, Владимир.
Давайте немножко как бы попробуем скорректировать ситуацию текущую. Во-первых, вот тот факт, что судьбу Сирии решают люди на своих шестичасовых совещаниях, при этом сирийских представителей там нет и близко никто не подпускает, говорит очень о многом.
Да.
И для сирийского государства это есть, или, скажем так, не для государства, а для сирийской власти. Это абсолютный индикатор того, кто они есть и куда их...
Безусловно. То есть им просто звонят и говорят, что, ребят, вот так, уже вот так все.
Поэтому говорить о том, что сирийская власть, сирийский президент, надо как бы, может быть, в кавычки все это дело брать.
Нет, я прекрасно понимаю, что сирийский президент есть, пока нет новой конституции, и пока этого нового президента не выбрали. И это все понимают все. Я надеюсь, что это понимает и сам Башар Асад.
Новый придет только в том случае, если ситуация кардинально поменяется. Второй момент. Угу. Когда начался конфликт в Сирии, кто с кем воевал?
Ну, якобы умеренная оппозиция воевала с Асадом.
Почему якобы?
Ну, потому что так говорят некоторые, но мы нет, с этой позицией не
говорят,
согласны.
Некоторые говорят, что там террористов нет, некоторые говорят, что там оппозиции нет. Но. Я в Сирии был достаточно давно, к сожалению, как бы по ситуации последних лет. Изнутри знаю слабо, но вокруг у меня достаточно большое количество людей, с которыми общаюсь, в том числе выходя оттуда, в том числе генералы сирийской армии, которые купили здесь прекрасные виллы в Дубае.
Какие молодцы, кстати.
Хорошо.
Так, и что?
Да, да, нормально. Значит, основным противодействующим, скажем так, крылом или основной силой противодействующей Асаду были не террористы. Была именно оппозиция, которую он достал.
И куда же она делась, вся оппозиция, и почему остались террористы? И кто же те люди, которые рыли подземные города целые?
Нет, секундочку. Насколько я помню, четырежды уже была объявлена полная победа российских войск над террористами в Сирии, и уже трижды выводили
на теми территориями, на теми территориями, где властвует, так скажем, Россия. Там же есть территории, за которые отвечает та же самая...
Там не может властвовать Россия.
Ну не властвует. Ну вы не придирайтесь. Вот не придирайтесь. Потому что вы... Вот смотрите. Не-не-не, Владимир, так не пойдет. Вы... Спокойно. Хрен с ним. Если вы придираетесь, я буду придираться. Не было заявлений, что мы выводили оттуда войска, а часть войск выводили. Это было раз. Два. Мы говорим о том, что там нет террористов на той территории, где стоит российская армия. Так-так, но есть территории, на которых не стоит российская армия. Например, турецкая. И есть вопросы по этим территориям. Вы тоже не надо лукавить. И мой товарищ недавно приехал из Сирии, он был в этих подземных бункерах, в которые рыли террористы, а не умеренная оппозиция. Не надо так делать, как вы делаете сейчас. Сейчас мы уйдем на перезагрузку. Это такая специальная рубрика, а потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 7 минут, среда, октябрь, день 23. Это радио. Радио «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. С удивлением для себя обнаружил, что ряд наших слушателей считает, что в Сирии не было террористов. То есть вот настолько все плохо. Ну что поделать, ничего, наверное, с этим нельзя поделать. Ну давайте попробую просто для вас пооткрывать новости. Ну, допустим, новость за 2019 год. Аль-Арабия продемонстрировала видеозапись расправ боевиков сирийской вооруженной оппозиции над пленными курдскими ополченцами в районах военных действий. Вот вам новость. Хотите еще? Франс-пресс, 2013 год. Бойцы сирийской оппозиции устроили показательную казнь на востоке страны. Убиты не менее 60 защитников одной из деревень. Просто людей убивали, казнили. Дальше материал. Очень хороший, интересный, такой замечательный ролик о том, как члены группировки, смотрите, сейчас я скажу, казнь мальчика, да, члены группировки, один из боевиков говорит, у бригады Аль-Кудс нет мужчин, а раз они посылают нам детей. Другой добавляет, вот твои псы, Башар, обращаясь к президенту Сирии Башару Асаду. Затем один из палачей кладет связанного мальчика лицом вниз, под крики «Аллах Акбар», отрезает ему ножом голову. 01 Иль-Зенки входит в состав Ливанского фронта, его союзников Исламского фронта и Свободной Сирийской армии. Чё вам надо еще? Вот мы того перебил, этому не дал договорить. Конечно, не дам, потому что бред же, когда несут, зачем мне это слушать? Ну, дальше. Откуда ты знаешь, что в Сирии? Откуда я знаю? У меня друг только приехал оттуда, я его 14 лет знаю. Он только приехал оттуда. Откуда ты знаешь, что в Сирии? Вот оттуда. Вот мой друг своими глазами. Вот приехал и мне все рассказал, потому что он своими глазами это видел. Потому что у него есть фотографии, и он мне их показал. Потому что, когда тебе показывают подземный город террористов, у тебя не возникает вопросов, террористы ли это или не террористы. Не возникает у тебя вопросов, потому что ты вдруг понимаешь, что да, это террористы, и да, они убивают людей. И да, когда вдруг русский офицер заходит, русский солдат заходит в Сирию, и его встречают ликованием сирийцы, ты тоже все понимаешь, потому что ты не дебил. Потому что если ты дебил, ты не понимаешь, почему люди ликуют при виде русского офицера, а при виде других офицеров не ликуют. Почему? Вот вам и ответ. То есть я поражен. Есть люди, которые каким-то странным образом, это серьезно, это очень странно, не могут гордиться своей армией. Вот я представить это в какой-нибудь стране, более-менее, ну, нормальной, с нормальным, как бы, народонаселением в целом, я не могу. Поэтому я считаю, что это какая-то небольшая часть наших граждан, совершенно вот бронелобых, которым ничего невозможно объяснить вообще. И даже когда им будут резать конкретно голову террористы, они не поверят, что это террористы. Они будут говорить, это умеренная оппозиция, все хорошо. Умеренная оппозиция. Ну, конечно, да, безусловно. Ну, а чем вам отличается эта история от истории с любой другой страной, где мутили такие же революции, там, цветные? Вот чем она отличается? Когда тебе сначала говорят, это просто студенты стоят на площади. Это бабушки и дедушки стоят на площади. И студенты. Интеллигенция стоит сплошная. Вот. Что, ты их будешь бить? Ты говоришь, да нет, ну а что я их буду бить? Это какие-то студенты, как бы, ну что. А потом вдруг там появляются радикально настроенные какие-то бритоголовые люди. У них вдруг оружие. Они вдруг захватывают административные здания. Почему-то уже горит твой спецназ. Почему-то горит твой спецназ, потом появляются какие-то снайперы, они почему-то стреляют по людям, никто не знает, чьи это снайперы, но все уже знают, чьи это снайперы, конечно же. Ну, естественно, всем известно, вот это вот любимая формулировка, все и так знают. Ага, и везде одинаково, хоть в Прибалтике, хоть на Украине, хоть где, везде одинаково, одни и те же технологии. Это же надо же быть дебилом, чтобы не понять это. Ну, надо же быть прям, ну, я не знаю, деревянная башка должна быть. Либо тебе должны платить деньги за это, ну, либо тебе должны за это прямо отваливать конкретно нормально денег. Тебе приходить должны и вот так вот сумку ставить и говорить, так, ты говоришь о том, что в Сирии не было террористов, ты понял? Ты открываешь сумку, смотришь, ну, че, ну, нормально, слушай, то, наверное, их там и не было. Я, во всяком случае, не видел, там все были крайне умеренные. Крайне умеренные.
И потом, когда тебе человек говорит, ну подожди, они же отрезали головы, есть же видеодоказательства. Ты говоришь, какие видеодоказательства? Нет, мирный политический процесс. Пометуй о том, сколько денег лежит в сумке. Потому что других вариантов нет. Других вариантов нет. Это все равно, что сказать, например, вот серьезно, я сейчас говорю серьезно, все равно, что сказать, советский воин-освободитель не был советским воином-освободителем, он был оккупантом. Я не представляю себе, каким нужно быть идиотом, чтобы это сказать, либо насколько нужно быть сволочью продажной, чтобы это сказать. Ну, то есть это надо быть прямо продажной тварью. И не надо мне только доказывать, что, о да, вообще-то эта точка зрения имеет право на жизнь, не имеет права на жизнь эта точка зрения, потому что это не точка зрения. Это даже не позиция. А фактов подобрать, я вам под любую позицию фактов подберу. Без проблем. Но правда-то видна? Или не видна она? К черту ее. К черту. Не было террористов. Просто мы зашли в Сирию, там все было окей. И мы там несколько лет не пойми, что делаем. Такая позиция. Вот это. А вчера мы встретились с Эрдоганом просто поговорить. Тоже ни о чем. Правильно? Нет никакой опасности. Правильно? Все нормально. Ну, я же правильно понимаю, все нормально, ничего не было. С кем мы там боролись? Ну, наверное, с умеренной какой-нибудь оппозицией мы там боролись. А, умеренная оппозиция, окей. А с кем тогда там американцы боролись? Если американцы заходили с коалицией и говорили, что они борются с терроризмом, с каким тогда они в жопу терроризмом боролись, если там одна умеренная оппозиция? А? Американцы, что, нам не верите, но американцам верите? Ну, американцам-то верите вы или нет? Ну, России никто не верит, окей. Американцам верите? Верите, все. Ну, все, вопрос закрыт, я надеюсь, навсегда. Но это невозможно, ну, правда. Хорошие ребята, там все хорошие ребята. Ну, классные. Тип-топ. А откуда тогда вдруг люди убежали, бежали, потоками бежали из Сирии в эту Европу замечательную? Чего они бежали-то? Если к ним приходили хорошие. Хорошие просто боролись. Понимаешь, это просто умеренная позиция, которая просто борется со властью. Им просто не нравится Башар Асад. А чё люди тогда убегают из своих домов, если просто мимо них прошла одна власть, которая меняет другую власть? Скажите мне, пожалуйста, чего люди покидают свои дома, убегают в страхе, в ужасе из своей страны, из своего дома, покидают вместе с семьями, бегут, захлебываются в воде, тонут маленькие мальчики песком, в лицом в песок лежат на берегу мертвые. Почему? Чё, просто бескровно сменилась власть, все нормально. Почему? Потому что не все так просто, наверное, да? И это не просто какие-то группировки властные, которые борются друг с другом. Нет, что-то большее там происходит. А вот что большее? Ну, давайте вместе думать, что большее. Нашу армию в 45-м году тоже встречали цветами, а теперь памятники и сносят. Поэтому нужно думать, пишет Тами. Конечно, сносят. Конечно, сносят. Потому что я расскажу вам один секрет, может быть, до которого я догадался, не знаю, может быть, я неправильно догадался, вы сами догадаетесь. Подумаем давайте вместе. Почему сносят памятники нашей русской армии, да, нашей советской армии? Почему? У меня есть такое ощущение, вот я просто был в Берлине и был вот на этом пункте, как он, Чарли называется. Ну, это разделение Западный и Восточный Берлин. Вы знаете, что там было 4 зоны оккупации. Внимание, оккупации, оккупации. Берлин был оккупирован. Но оккупантами называют только нас. А там было 4 зоны. Там еще была французская, британская, американская. Их оккупантами никто не называет. И вот на вот этом пункте, Чарли, да, вы увидите всякую символику, которая будет продаваться, что-то такое интересное, приятное. Все в основном будет американское. О том, как американцы освободили это все. Про нас практически ничего не будет. И нашего практически ничего не будет. Все американское. И американец там воспринимается как освободитель, а мы воспринимаемся как поработители какие-то. Некие, да? И это странно. И это странно. Хотя, кстати, не будем здесь кривить душой, немцы получше себя ведут по отношению вот к этому периоду истории. Уважительнее они относятся, чем поляки, прибалты. Это вообще мрак. Тут просто ужасно. Просто поляки, например, вы пойдете, вы по Освенциму будете ходить, вы не поймете, кого там первым казнили, уничтожили. А там первых именно советских военнопленных, во-первых, уничтожили. Во-вторых, коммунистов местных. Их там уничтожили первыми. Об этом вообще ни слова. Вообще. За... об этом никто не говорит. Никто не говорит, кто освобождал Освенцим. Для меня это было поразительно, когда мы ходили, я говорю, а почему вы не говорите, кто освобождал? И мне говорят, ну, в принципе, ну, все же знают. Я говорю, никто не знает. Кто освобождал? Советская армия. Я говорю, ну, так это, наверное, логично рассказать, кто освобождал. Вы все время говорите, и вот, когда освободили, кто, говорю, освободил-то? Не говорят. Почему? Не знаю. Потому что, ну, не знаю, может, специально, может, не специально, может, мне показалось. Может быть, я слишком мнительный человек, может быть, мы мнительная нация, может быть, мы. Но что-то мне подсказывает, что нет, не мнительные мы. Почему? Потому что Европе, Западу трудно признать, что мы победили в очередной раз. Но я знаю ответ на вопрос, почему мы победили. Знаете, в чем дело? Я тут недавно нарвался в интернете на лекцию, не поверите, Бориса Березовского. И он нам рассказывает о том, как вести бизнес. И знаете, что он говорит? Он говорит все то же самое, что говорят 16-летние девочки-мотиваторы ВКонтакте. Он говорит, надо, главное, верить. Представляешь? Ну, если представляешь, это он уже, я так понял, беглый, там в Лондоне сидя, записывал какие-то лекции. И он говорит, нужно только верить. И я задумался, а может, он прав? Нужно только верить. И я подумал, почему русские во всех войнах побеждали? Потому что мы не верим ни во что, что связано с нами. Но в то, что мы победим, мы точно верим. Вот прямо точно. Нет ни одного русского, который скажет, что «Да не, мы во войне проиграем». Если он так говорит, то его, считай, он и не русский. Вот, наверное, он и не русский. Он, наверное, какой-то непонятный, безродный космополит страшный, непонятный. То есть реально нет русского человека, который скажет, мы проиграем. Поэтому мы всегда побеждаем. Это абсолютная уверенность в победе. Именно в военном смысле. Скажите, вот хоть раз было такое, чтобы... Вот сейчас вам скажут, ну вот мы захлестнемся с Америкой, если вдруг... Чё? Вот я вам серьезно говорю, идите по улице, вам все люди будут говорить по очереди, что мы победим. Мы победим. Не знаю, ядерная война, вообще все равно. Мы победим. Ха! Только пускай попробуют. И это не бравада, это уверенность. То есть абсолютная уверенность. Запредельная. Что все, мы победим. Нет, не думали никогда? Сносят потому, что русские оккупировали пол Европы, пишет Эд. И Эд, идите в жопу просто, и все, не пишите мне. Пишите куда-нибудь в другую, в вашу палату больных людей. Освенцим существовал с 40-го года. Если бы Адольф не напал вперед Сталина, то что? Кто бы освободил Освенцим? Пишет Питер Пен. Адольф не напал вперед Сталина, то что? Кто бы освободил? Что, о чем вы, Питер Пен, вообще, что вы несете? Я не понимаю. Первая мировая Россия не победила, пишет Серега. Ну, она не победила, потому что она изнутри развалилась. Ну, потому что ее подорвали. В том числе и на деньги Германии, кстати, на всякий случай. Это, по сути, один из первых вариантов таких цветных революций. Когда ты не можешь страну победить извне, ты побеждаешь ее изнутри. И, кстати, самое опасное, что только может быть, это паршивые овцы. Серьезно, паршивая овца. Знаете, кстати, что говорит Березовский? Вот я вот сейчас буду ссылаться на него, хорошую лекцию просто нашел, мне очень понравилось. Знаете, что он говорит по поводу бизнеса и любого дела? В первую очередь, что нужно сделать? Избавиться от скептиков. Избавиться от тех, кто не верит в успех дела. То есть избавиться от вас. Если мы будем, я сейчас серьезно вам говорю, если мы будем рассматривать страну как некое предприятие, то первое, от чего нам нужно избавиться, это вот от этих людей. Просто их ни в коем случае не включать в команду. Не в том смысле, что избавиться от них физически. А ни в коем случае не допускать их до управления, не допускать их ни в какие сферы. Просто потому, что они пораженцы по сути своей. Они приходят на работу, они живут в стране с ощущением поражения постоянного. А если ты живешь с ощущением, что ты проиграешь, ты проиграешь. Не может гонщик Формулы-1 прийти первым, если он будет думать, что он не придет первым. Как ты можешь быть победителем, если у тебя победителя психология отсутствует? Как ты можешь быть победителем? Никак ты не можешь быть победителем. Вот о чем я говорю. И об этом говорит любой бизнесмен, об этом знают люди. Если вдруг в вашей команде есть перец, который считает, что все дело провалится, оно провалится. Эта паршивая овца разложит вам всю, ну, всю, вообще всю структуру, которую только можно. Ей будут верить, а не вам. Потому что вас будут считать каким-то воодушевленным психопатом, который ведет всех вперед в бой. А там будут говорить, скептик, мудрый человек, правильно говорит. Действительно, ты не просчитал вот эти вещи. Да много чего в этой жизни не просчитано. И многое, что делается на воле, и многое, что делается просто потому, что человек хочет это сделать, и он это делает. Поэтому очень сложно было поверить в определенный момент всему миру, что Советский Союз победил мировое зло. Победил. И они до сих пор не могут это признать. Они до сих пор не хотят признать, что мы реально несколько раз побеждали всю совместно, всю вот собиравшуюся Европу против нас, которая собиралась. Несколько раз. А Наполеоне Пушкин еще писал. Просто возьмите, говорю, стихотворение «Клеветникам России» и замените, значит, мысленно Наполеона на Гитлера. Одно и то же. Ничего не меняется. Ничего не меняется веками. И поэтому веками не меняются славянофилы и западники. Они всегда одинаковые. Западник всегда сидит и рассказывает, что на Западе хорошо, а мы говно. Всегда одно и то же. И пил бы он баварское, и пил бы он шампанское, и пил бы он... Что пьют в Швеции, я не знаю, мы под Полтавой шведов разбили. Что? Ел бы он миндальный дайм бы он ел изо всех сил, ты понимаешь? Монгольский кумыс бы он пил сейчас, ему было бы хорошо. Ему все хорошо, лишь бы не свое. Паскуда пораженческая. Вот что можно сказать об этом человеке. Больше ничего нельзя о нем сказать. Ну что тут добавлять-то, я не понимаю. Ну как можно выйти? Вот баскетбольный матч, например, какой-то 72-й год, когда Советский Союз последние секунды победил. Вот кино по этому поводу снимали. Представьте, наши советские баскетболисты бы вышли на арену, так скажем, да, вот на это поле с ощущением того, что они проиграют. Они живут в поганой стране, они проиграют, американцы их разорвут. Что было бы? Американцы бы их разорвали, уничтожили и втоптали бы. Как наши хоккеисты побеждали, скажите мне, канадских профессионалов? Как? Как? Вот как-то побеждали, потому что верили в себя, в свой успех, верили. Но когда у тебя полстраны нытиков, вонючих, прижавшихся к дивану сидят и говнят все вокруг, ну как ты победишь? Не победишь. Вы просрете страну, я вам еще раз это говорю. Я это говорил уже несколько, я еще раз вам это повторю. Вы не понимаете, что настрой это главное. Главное это ощущение. Главное, это не то, что вокруг вас есть, это то, что у вас внутри есть. Как это нельзя понять? Но это вам любой мотиватор скажет. Любой сраный Тони Робинсон за 250 тысяч рублей вам это скажет. А я вам это говорю бесплатно. Бесплатно, дарю, забирайте. Не берете? Ну не берете. Потому что... Вот у нас, ребята, гиперзвук, гордитесь. Это разве гиперзвук? Это не гиперзвук. Гиперзвука не бывает. Ребят, смотрите, мы в Турции, с Турцией сейчас решили по Сирии, как классно, не будет войны, не будет боестолкновения, не будет войны между Россией и Турцией, что прекрасно. Были такие предположения, об этом писала западная пресса, что сейчас Россия и Турция схлестнется. А, это что, мир 4 раза выводили, потом заводили? Конечно, заговните все. Любой успех, втопчите в грязь. Построили Крымский мост? О, один мост построили, а где второй мост? Космодром восточный построили, а что построили, а сколько украли? Украли, да, понятно, что украли. Есть люди, которые воруют, они негодяи и подлецы. Будут они прокляты и гореть они будут в аду. Но если что-то происходит хорошее, ну как вообще можно жить с ощущением того, что будет хуже? Вот если ты думаешь, что завтра будет плохо, зачем жить-то вообще? Не понимаю. Мотивационные речи прямо с самого утра. Ура, спасибо, пишет Глоури. Без сарказма. Да пожалуйста, Глоури, да пожалуйста. Потому что если вы не будете уверены в себе, если вы не будете уверены в победе, если вы не будете уверены в своей стране, а уверенность рождается внутри вас, ничего не будет. Не будет ни вас, ни вашей победы, ни нашей страны. Мы превратимся в территорию людей, которым наплевать на ту территорию, на которой они живут. И страны нет, все. Флаг не мой, гимн не нравится, то не сё, это не то. Все такие скептики дикие, прям ну что ты? 7373948, почему? Алло, здравствуйте, что, неужели нечем гордиться? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, здравствуйте.
Да, к сожалению, никто нас не защитит, потому что государства СССР уже нет давно.
И чё? Нет-то? И чё, что его нет? Вы-то есть, ну вы-то есть. СССР нет давно, никто нас защитит. Вы сами себя должны защитить. Жопу оторвите от дивана. Хватит ждать, что вас кто-то защитит. Это рабская идеология. Рабская абсолютно. СССР нет, нас никто не защитит. Знаете, о чем вы говорите сейчас? Вы говорите о том, что должен к вам прийти либо добрый царь, либо добрый генсек, либо добрая партия, и сделать так, чтобы жизнь ваша стала хорошей. Вот о чем вы говорите. Вы раб. Ваша философия, философия раба. Вы не понимаете этого. Окститесь. Окститесь, подумайте над тем, что вы сами, вероятнее, легче измените свою жизнь быстрее и эффективнее, нежели вы будете менять жизнь целого государства. И не забывайте, что все государство, оно состоит частично, ну как бы, а из людей. Соответственно, если вот вы мне звоните, я вас по голосу узнал, вроде вас зовут Олег, Олег! Или не Олег, какая разница, да, какая разница, неважно, вот меня, может, Олег зовут, а может, и не зовут, неважно. Кого это вообще парит? Кого, как нас... Кого зовут? Из нас. Кого зовут как? Понимаете, если вы будете жить лучше, если вы будете верить, если вы будете лидером, если у вас будет получаться, у меня будет получаться, у Ильи будет получаться, у Вани, у Пети, у Саши, у Кати, у Маши, все вместе, мы будем впереди. Но если, например, у Ильи будет получаться, у Леши будет получаться, у Олега будет получаться, а Ваня будет приходить там, или Саша будет приходить, или Катя, и говорить: вообще, дрянь поган, с вами вообще ничего у вас не получится, и постепенно убедит нас в том, что у нас ничего не получится, у нас реально ничего не получится, мы расстроимся, мы будем пораженцами, на нас будет печать проигравших, ведь навеки, навеки. В чем заключается основной смысл сегодняшних потуг некоторых государств Восточной Европы доказать, что советский воин-освободитель, он не освободитель, а захватчик? Я вам расскажу, в чем заключается основной смысл. Выбить из-под вас великое ощущение победителя. Все, как только из-под вас выбьют единственное, во что вы верите, а единственный действительно объединяющий всех праздник и единственное, во что верят все, подавляющее большинство нашего населения, это то, что мы победили Гитлера в Великой Отечественной войне. Это великая победа нашего народа. Как только это выбить, все. Все, не на что будет опираться, потому что все остальное тоже были славные победы, но не вспоминают сейчас Наполеона. Сейчас Наполеон — это конфета, и вот, ну не конфета, а торт. Просто все едят торт. Вот что произойдет. Из-под вас пытаются выбить ваше основание быть победителями. Ощущение того, что вы народ-богоносец! Типа того, понимаете? А вы народ-богоносец. Я вам говорю, вы что, мне не верите? Конечно, я же этот, как его, пророк в своем отечестве, а его нет в своем отечестве. Кто вам сказал? Христос сказал. Да-да, вот так. Я говорю, вы народ способны. Нет, мы ничего не способны, мы ничего не можем. Машина в Германии лучше, сам ездишь на немецкой. А че у тебя телефон американский? То и американский, то и немецкий. Потому что все сидим и говорим о том, что у нас машины плохие, телефоны плохие. А надо быть уверенными в своей победе и победить. И сделать хороший телефон и машину хорошую сделать. 9.30 новости.
Обзор печати. Люди, вы палитесь. Здесь коммунисты. История фальсификации выборов, выложенная в чат, пишет «Новая газета». Все, она там борется с фальсифицированными выборами. Можете посмотреть. Если вас вообще интересует эта тема, хотя, судя по явке на выборах, вас тема выборов не интересует вовсе. Константин Носков, это министр цифрового развития, связи массовых коммуникаций, заявляет, что весь мир завидует нашим цифровым технологиям. Фух. А я думал, у меня избыток патриотизма. А нет, бывают попатриотичнее люди. Ну, может быть, он как-то это и может объяснить на самом деле. Почитайте аргументы и факты, потом мне расскажете, получилось убедить вас или не получилось министру. Москва вошла в число самых красивых городов России для путешествий. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Интересно, а есть какие-то другие города в России красивые, я к этому? Санкт-Петербург, Казань, приятный город, Сочи. Приятный город Сочи. Сейчас точно, да, там классно. Ялта, ты был в Ялте? Я был в Ялте, красиво. Сергиев Посад. Мне кажется, ничего. Ну, есть города красивые в России, чего ж тут говорить. Но самые красивые девушки в Самаре. А мы идем дальше. Квасом заливаешь соседей. Да лучше квасом заливать, чем кока-кола. Это во-первых, а во-вторых, ну и что? Ну вот, смотрите, человек говорит, значит, Россия, люблю Россию. И все такие: ой, классный патриот и так далее. А человек говорит:
ненавижу Россию. О, молодец. Правильно. Ты очень-очень аналитичного склада ума человек, да? Ты аналитик. Ты видишь все эти проблемы. Только есть одна проблема. Знаете, в чем она заключается? В том, что Леша Гудошников видит вообще все проблемы. У меня башка скроена. Я не могу, я вижу все. Я сразу вижу все проблемы. Но я пытаюсь на них не концентрироваться. Знаете почему? Потому что я понимаю, что если концентрироваться на проблемах, никогда не придешь к решению вопроса. Я этот опыт почерпнул еще в детстве, так скажем, и в юношеском возрасте, когда мы играли в КВН. Когда в команде были люди, которые писали шутки, и были люди, которые просто сидели на диване и говорили: не смешно, нет, нет, вообще это не пойдет. Просто человек, такой внутренний цензор, внутренний командный, он никому не нужен, его никто не просил, он ничего не пишет, он просто сидит и говорит: не смешно, нет, 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 не смешно, нет, нет. Человек нет. А знаете, что мы делали с такими людьми? Мы их выгоняли из команды. Знаете почему? Потому что они не нужны. Они не нужны. Когда ты раздуваешь идею, когда тебе нужно развить мысль, тебе не нужен человек, который каждую секунду ставит тебе какие-то препоны на твоем пути. Это полный идиотизм. Если ты хочешь научиться ездить на автомобиле, ты же не посадишь с собой рядом человека, который говорит: тормози, тормози, тормози. Все, остановись, остановись, остановись. Остановись, не надо, ты что, куда-то поехал? Куда-то поехал, стой на месте, все, зачем ездить? Не надо ездить, погано ездишь. Ты никогда не научишься, ты никогда не научишься. У тебя руки растут из не того места. Ты никогда не надо, не надо, все, ты не научишься. Сядьте за инструмент, начнете играть. О, Господи, ну что ты, не надо жать-то? Не надо жать на клавишу, ну зачем? Ты что, я не пойму? Ты что, ты профи? Ну как ты научишься? Никогда не научишься. Все, он разрушит вас, понимаете? Эти люди, они вас разрушают. И такие люди есть в политике, такие люди есть среди ваших знакомых, такие люди вообще существуют. Люди, которые не могут признать, что вообще-то, если приложить определенные усилия и поверить в то, что получится, реально получится. Потому что, знаете почему? Потому что они в себя не верят. Люди, которые не верят в себя, они не могут верить в других, к сожалению. Вы знаете, есть такая формулировка. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Она очень такая, знаете ли, интересная, если не сказать хитрая. То есть вы должны возлюбить ближнего своего так же, как самого себя. Правда, здесь в этой формуле заложен еще один смысл, как по мне. Надо сначала возлюбить себя. Но если ты себя не любишь, как же ты возлюбишь ближнего своего? Ты никак. Ты его ненавидеть будешь. Правильно? Правильно. Вот об этом примерно я и думаю. Ну и вот можно, конечно, сидеть всю жизнь. Мне просто интересно, вот эти люди, вот реально, вот знаешь, как в Америке говорят? Есть неудачники, лузеры. Лузеры. Лузеров в Америке не жалуют. В Америке любят трудолюбивых людей. Мне об этом рассказывали люди, которые жили в Америке, потому что они реально пашут там. То есть прям пашут, по-настоящему. У них культ работы у американцев. Лузеров не любят. У нас лузеров любят. Почему? Неудачников. Вот неудачник, нытик. И все вокруг него собираются и слушают его нытье, его неудачи. Какой он весь неудачник. Почему? Почему нас их слушают? Why? Why? В них же веры нет. Они в себя не верят. Они в других не верят. Они в страну не верят. Они во что не верят? В них веры нет. Я не имею в виду веры в Бога. Хотя, в конечном счете, всем это всем и все это этим и заканчивается. Веры нет, вы в себя не верите. Ну, и как можно мне... Вот я что, я должен вас мотивировать каким-то образом, да? Да? Чемпионы ходят по головам. Вот когда ты в обед вел юмористическую программу, пародируя. Эд, вы безграмотный человек. Первое. Второе. Я никогда не вел юмористической программы. А пародирую я Жириновского или кого-то еще, я могу это делать фрагментарно в любой программе, просто потому что у меня есть такой талант. Вот и все. Да, я и могу пародировать людей. Могу Доренко пародировать, если захочу, но я этого не делаю. Вот. Но если нужно будет, то, пожалуйста, я могу это сделать. И это было весело. Я понимаю, что вам хочется, чтобы было весело там некоторым. Кому-то хочется, чтобы было грустно. Кто-то хочет, чтобы было там патриотичнее. Кто-то говорит, что слишком патриотично. Но я не доллар, чтобы всем вам нравиться. Поймите правильно. Я не доллар. Если бы я был доллар, вам бы всем понравилось. Это я вам обещаю. Гарантирую, но я не доллар. Я верю в то, что мы перестанем вкладывать в экономику США и поднимемся с колен, пишет Эдди Псковский. Ну и замечательно, Эдди, если вы правда в это верите. Но вы, может быть, просто говорите, что вы верите в это. А теперь попробуйте поверить в это по-настоящему и заставить верить в это других. Попробуйте всех пораженцев сейчас в России собрать, основания для пораженческих настроений у людей есть. На протяжении многих лет они были в таком положении, в котором они были. Их много обманывали. Их государство много раз обманывало. Они стали пораженцами. Попробуйте их убедить в том, что все будет окей и very good вообще. Попробуйте. 7373948. Может быть, у вас получится. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Слушаю вас всего сегодня и приятно удивлял. Конечно, вы не Тони Робинс, но все еще впереди нас.
Спасибо.
А если серьезно по делу, вы абсолютно правы. Действительно, все зависит от людей. Только не забывайте про нашу ментальность. То, что вы говорили, это абсолютно все правильно. Но не в нашей стране.
Почему? Почему вы так говорите?
Поколение людей нельзя изменить 3 десятками лет. Понимаете, либо тотальный геноцид и новое поколение, абсолютно новые люди.
Но вы в метафорическом плане говорите, да, что геноцид, я надеюсь.
Либо это поколение. Должно меняться поколение. Я сейчас достаточно много работаю с поколением Z, с людьми, у которых ментальность уже меняется. Взгляды уже близки к тем самым западным взглядам, где пахать превыше всего, как вы абсолютно правильно заметили. И если эти люди будут строить немного другое государство, в чем я надеюсь, потому что государство действительно, ну, скажем так, не только государство, а окружение этих людей дает им возможности реализовывать себя здесь и сейчас. И это большой плюс. Единственный момент, на который я хотел бы обратить внимание, он дискуссионный, но это время не сейчас, время для дискуссии, по поводу человека и государства.
Да.
На мой взгляд, вы тоже абсолютно правильно отметили, что государство состоит из людей.
Да.
Так вот, на мой взгляд, самое важное не то, как живет государство, не то, как оно себя чувствует, не то, насколько оно защищено, либо оно не защищено.
А что же главное?
А самое главное, как живет человек, он сам, его окружение.
Не только как живет, а как себя ощущает. То есть вот до сих пор есть люди, которые объективно, мы смотрим на улицу и сравниваем там условно с 90-ми и понимаем, что люди в среднем живут лучше, но ощущения у них хуже. Они мне звонят и говорят, тогда я чувствовал запах свободы. Уж что это такое, если не ощущение?
Это эмоция.
Вот эмоция.
Да. Вот. Алексей, при всем уважении к вам, вы не входите в мой ближний круг. И если условно я буду понимать, что для того, чтобы мне было лучше,
ну, понятно, вы будете делать мне хуже.
К сожалению.
Ну, я понимаю, да. Я понимаю, есть такая психология, есть такая философия.
Это бизнес, но, опять же, если люди будут чувствовать себя лучше и комфортнее, они будут расширять свой ближний круг, расширять сферы общения и выходить на абсолютно другие уровни, на которые они потом будут за собой вести государство. Uh-huh. Не государство должно вести людей, а люди должны вести государство.
Во! Не, я думаю, что это не спорно. Спасибо большое. Я думаю, что это не спорно, я думаю, что это правильно. Знаете, еще одна вещь? Вот по поводу веры и неверия. Хотите? Смотрите, это Евангелие от Матфея. Глава 17, стих 19. Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Знаете прикол? Я эту цитату, в общем, знал. Вот. Но я ее воспринимал чисто метафорически. Знаете, что говорит по этому поводу Березовский? Серьезно? Я нашел, я говорю, в лекции на это ссылается. Помните, да, этот миллиардер, который ворочил здесь, делал дела такие страшные, но потом проиграл в этой борьбе, да? Мы знаем, кому проиграл. Вот. То есть оказался все-таки не таким, видимо, хорошим стратегом, как он полагал. Но тем не менее, да? Большой человек был. Он говорит, что эту фразу надо воспринимать дословно. То есть, если вы сможете поверить по-настоящему, без сомнений, что гора перейдет из точки А в точку Б, она перейдет. Но только для этого нужно реально поверить. Понимаете, да? То есть, как бы это странно ни звучало, но люди научным складом ума, в принципе, там, математики, вы понимаете, да, иногда начинают заявлять вот такие вещи. И ты думаешь, а почему они вдруг это говорят? Это прикол, это шутка, это юмор такой, они издеваются над нищими. Или нет? Или нет? Или все зависит от настроя, все зависит от эмоций, все зависит от того, какую вы себе цель ставите, и верите ли вы в то, что вы эту цель можете достичь. Вот интересно как. А что, если они правы, эти люди? Вы же никогда не пробовали? Да. Я думал, почему у меня всегда получается с рекламой. Я просто уверен, что сделаю лучше всех остальных, пишет Кэнди Бум. Да, Кэнди Бум! Да, Кэнди Бум! Наверное, поэтому... Робота Аркашу вместо Алёши посадят за микрофон и за руль автомобиля. Песня другая будет. И что? 55-й. И вы после этого будете лучше жить. Вы достигнете своих целей, 55-й. Достигали ли вы когда-нибудь каких-нибудь своих целей? Были ли у вас вообще какие-то цели? Можете ли вы, 55-й, не для меня, а для себя, сказать, что вы успешный человек? Можете ли вы, 55-й, сказать, что вы реализовались в профессии? Или не в профессии, например, в семье вы реализовались, а может быть, вы реализовались в каких-то других вещах. Можете ли вы сказать, что вы живете в гармонии с собой и уважаете сами себя? А, 55-й, скажите честно. Сами себе. Мне, я знаю, что вы скажете. Вы мне скажете, да, конечно! И дальше будете перечислять свои успехи. Нет, сами собой, наедине, спросите себя, как вы к себе лично относитесь. Не для меня, для себя. Что за тролли тебе пишут? Да почему тролли сразу? Некоторые реально изо всех сил со мной борются. Зачем-то, я не знаю зачем. То есть я не знаю, что им это дает. И почему они до сих пор не научились переключать радио. Но у меня есть ответ на этот вопрос. Я реально верю в то, что у меня лучшая программа во всем вообще радиопространстве, по крайней мере, России. Лучшая. Понимаете? И они слушают, а куда им деваться? Потому что все другое хуже. Вот и все. Я просто в это верю, понимаете? И вы в это верите. Потому что, значит, что? И все нервничают, все переживают, понимаешь? Все переживают, я имею в виду не вас, все остальные переживают. Ведь они тоже верят в то, что я лучший. Еще нельзя с этим поделать, и они не знают, что с этим поделать. И они понимают, что дни-то сочтены, ты понимаешь? Они чувствуют это дыхание. Хотя какое дыхание они чувствуют, они уже давно позади. Осталось только это признать. Как вам такое? Как вам такое? И как хорошо, что вы все сели в мой ковчег. Вы же ведь со мной вместе. Мы вместе переживем этот поток. Вы что, вы сидите в моем ковчеге? Вы что, не поняли? Люди, вы не поняли? Мы лучшие, потому что слушаем твою программу, пишет Бату. Да, Бату, да. Вы верите в это? Вот если вы в это верите, так оно и есть. Все, кто вас в другом убедит? Ладно, давайте я вдруг перейду к настоящему квасному патриотизму. Вам вот казалось сейчас, вот, да, квасной патриотизм гудошников. Нет, 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 поверьте мне, я, как это называется, центрист. Центрист, сейчас будет настоящий патриотизм. Ну так вот, смотрите, член общественной палаты предложил закрыть театры Минкультуры и запретить изучать английский язык. По мнению Павла Пожигайло, школьники, говоря на иностранном языке, начинают думать по-западному. Оставим Пожигайло в стороне, заметим, что общественную палату совсем недавно возглавлял Фадеев. Теперь он перешел в Совет по правам человека, и смотрите, что на следующий же день произошло с членами общественной палаты. Я думаю, что они пока отрываются. Кто там у них новый-то руководитель? Или он будет совмещать, Фадеев? По мнению... Так, язык, говорит Павел Пожигайло, это оружие массового поражения, которое было принесено нам в 90-е. Представитель общественной палаты добавил, что театры подменяют собой литургию, заменяют храмы. Идет задача отвлечь человека. Это продуманная системная диверсия, считает Пожигайло. Минкультура его не устраивает тем, что оно поддерживает современное искусство. Павел Пожигайло заявил, что не стоит привозить в деревню новые фильмы и творческие коллективы, а нужно учить жителей играть на гармонии и собирать церковный хор. Знаете что? Если бы это не было так по-идиотски сказано Павлом Пожигайло, я бы в какой-то степени мог с ним согласиться. Но я скажу по-другому. Позвольте, а потом вы. Просто все фильмы голливудские, которые я в последнее время смотрю, это поганый ширпотреб, абсолютно без какого-либо таланта снятая дрянь, которой почему-то все восхищаются. Последнее, что меня сильно поразило, это «Джокер». Боже мой, это такой фильм, это такой сюжет. Мой друг. Я его знаю, реально, 14 или 15 лет, мне уже даже страшно, я уже не считаю, сколько это было лет, сколько я его знаю. Ты понимаешь, сколько там подтекстов, текстов, смыслов создается? Я говорю, слушай, серьезно? Я тебя знаю давно, я знаю, что ты вообще, в принципе, всегда читаешь. Ты читаешь, все, «Война и мир», Достоевского ты читал всего, да, ты всего Толстого прочитал, Чехова. И ты сидишь мне и рассказываешь про сюжет «Джокера», вот на полном серьезе ты мне вот лепишь вот эту вот чушь. Про то, что это классный фильм какой-то. Это просто развлекалово, жвачка такая вот для мозга, нет? То есть мне это кажется странным, что массовую культуру воспринимают как культуру. В последнее время есть такое ощущение, некоторые люди массовую культуру воспринимают как культуру настоящую. Не квази, а настоящую, трушную. И это странно. А так вообще я не против английского языка. Я понимаю, почему. Потому что это не изолирующий язык. Это язык, дающий вам возможность общаться, например, в любой стране мира практически. Вот и все. Вот украинский учить смысла нет. Русский, если вы не в России родились, все меньше смысла учить. И это наша проблема, нам надо с этим что-то делать. Нам надо стараться делать так, чтобы наш язык было необходимо учить. А как это сделать? Очень просто. Вот в Турции же знают русский язык. Знаете почему? Ты приезжаешь, отдаешь деньги. А если ты приезжаешь и отдаешь деньги, ты кошелек, который наполняет кошелек того, кто тебя принимает. Все. На тебе зарабатывают и ради тебя, и ради своего заработка. Точнее, ради своего заработка учат твой язык. Все очень просто. Американцы везде кошельки, поэтому их язык, а они говорят на английском. Окей, это американский английский, но тем не менее это английский. Вот. Все знают. Да, потому что да, это самый большой рынок. А что? Такие вот пироги. 7373948. Поэтому, если мы не будем учить английский язык, я не могу сказать, что что-то изменится в худшую сторону для нас. Но и в лучшую тоже не изменится. И мы закроем себя для вот этого внешнего мира. Потому что туда-то можно приходить и, говоря на английском, нести свои идеи. Вот это вот не забывайте. Пожигайло вот этого не понимает. Можно, приходя с английским, англичанам и американцам и всем остальным по-английски, свои идеи нести. Пример очень простой. Rush Today. 7373948. Алло, здравствуйте.
Hello, my friend.
Hello.
Мистер Алексей.
Да, пожалуйста, говорите.
Доброе утро, Алексей. Да. Конечно, господин Пожигайло, он сильно промахнулся с этим выстрелом.
Да.
Это, возможно...
Перестарался того, что... он. Он был на Царьграде, поэтому, видимо, вдохновился, может быть, в какой-то мере. Излишне.
Наверное, это просто попытка скрыть, что он не владеет иностранными языками, поэтому такое ограничение во взглядах.
Ну, а театры, говорят, подменяют храмы. Ну, в принципе, да, тоже можно с этим согласиться. Но в театры люди, видимо, охотнее идут, чем в храмы, что поделать.
Я думаю, что людей, которые не владеют иностранными языками, у них серьезные ограничения.
Безусловно.
В взглядах и перспективах порой.
Конечно. Вот смотрите, спасибо большое. Например, там, на планете Земля, давайте я грубо так вот прям, грубо скажу, 300 миллионов человек говорит по-русски. Да? И, например, там, несколько миллиардов по-английски. Соответственно, если ты знаешь английский и можешь по-английски изъясняться, у тебя сразу выход на большие масштабы есть. В бизнесе, во всем. Вообще, в принципе. Ты можешь масштабироваться. Все-таки, к сожалению, мы, я не имею в виду там по военной мощи, еще по какой-то, по исторической, но вот по языку мы сейчас теряем позиции, сильно теряем позиции. Вот видите, там на Украине все изо всех сил пытаются там украинизацию свою проводить. В Прибалтике там русские школы, когда закрываются, это понятно. Вы видите, что Казахстан переходит с кириллицы на латиницу. Это тоже такой тревожный момент. То есть постепенно русский все больше и больше изолирующим становится языком для одного народа, для русского народа и народов России, давайте так. И это проблема. Это большая проблема. Но Пожигайло предлагает у нас здесь просто не говорить там на английском. Это не выход. Просто потому, что мы не будем говорить на английском, но весь мир при этом не заговорит на русском. Наша задача сделать так, чтобы весь мир говорил на русском языке. Вот какая задача. Как когда-то весь цивилизованный мир, там, да, в кавычках, тем не менее, говорил именно на французском языке, а не на английском. А потом стал говорить на английском. Почему? Да потому что есть доминирующие державы, и эти доминирующие державы язык их изучают. Ну, то есть, считайте это метрополией и колониями. Вот колонии изучают язык метрополий. Но нет сейчас метрополии и колоний в классическом понимании. Давайте так, есть экономический центр и экономическая периферия. Экономический центр диктует периферии, на каком языке периферия будет говорить, чтобы прикоснуться к величию экономического центра. Все очень просто. Мы будем говорить по-китайски. Мы никуда не денемся. Мы будем говорить по-китайски. Не вы, так ваши дети. Не ваши дети, так ваши внуки. Think about it. Real talk, real talk. А русский не слишком сложен для этого, пишет Тони. Нет, не сложен. Не сложен. Для денег нет ничего сложного. Объясню. Если человек хочет заработать, для него нет никаких преград. Он заработает. Турки же как-то говорят по-русски. Пусть эпоганенько в целом. В основном это, ну, такой плохой русский, да? Но, с другой стороны, а как мы говорим по-английски? Ну, примерно так же, как турки говорят по-русски. Даже хуже, чем турки говорят по-русски, мы говорим по-английски. Нормальная ситуация. Главное, чтобы мы могли как-то объясняться. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Иосиф Жуковский.
Да, пожалуйста.
Пожигайло, не согласен, конечно, язык нужен. Очень нужен английский, иностранный язык, в принципе.
К сожалению, но в данный момент. Я бы хотел, чтобы весь мир говорил по-русски, но ладно.
Да, согласен, я тоже за это. Но, смотрите, есть один плюс. Если в России никто не будет знать английского языка, джокеры никогда не перейдут на русский, и мы его не увидим.
Ну да, ну это я, кстати, не расстроился его по этому поводу. Я знаю, что некоторые люди негодуют, и там даже пишут в соцсетях, и зачем-то меня отмечают в этих комментариях, типа, а вот там Гудошников сказал, что фильм «Джокер» плохой. Да, плохой, как и большинство фильмов. Я не помню кто, то ли Кубрик, то ли Тарковский говорили, что хорошие фильмы очень легко снимать, потому что все остальные снимают все равно дрянь. Это, конечно же, ширпотребная дрянь сиюминутная, которую никто и никогда не будет пересматривать. А если вдруг вы когда-то будете пересматривать «Джокера», скорее всего, у вас нет никакого кинематографического вкуса. И вы не видели настоящих хороших фильмов. Например, фильмы Михалкова. Кстати, неплохие, да. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.